Голос доносился из будуара Харриет. Я распахнула дверь. Доггер скорчился в углу, стиснув дрожащие руки перед лицом. «Пожалуйста!» — всхлипнул он. «Оставьте его!» — заорала я на его призраков. «Убирайтесь отсюда, оставьте его в покое!» Я громко захлопнула дверь. Я стояла совершенно неподвижно и ждала, пока хватало терпения. 10 секунд, полагаю. И потом сказала: «Все хорошо, Доггер. Они ушли, я их прогнала. Все в порядке». Доггер дрожал, прикрываясь ладонями, обратив ко мне пепельное лицо с невидящими глазами. Прошло несколько месяцев, может, полгода, с тех пор, когда он последний раз перенес такой сильный приступ ужаса. И я знал, что ему нужно время прийти в себя. Я медленно подошла к окну и встала там, глядя сквозь морозные узоры. Слева, под непрекращающимся снегопадом, почти скрытые толстым белым одеялом, стояли грузовики «Иллиум Филмс», словно устраиваясь на зимнюю спячку на исходе угасающего дня. За моей спиной Доггер тихо и жалобно всхлипнул. «Опять идет снег», — сказала я. «Подумать только». В тишине я почти слышала звук падающих снежинок. Разве не удивительно, что такое количество снега до сих пор никого не вдохновило написать книгу под названием «Химия снега»? Позади меня царило молчание, но я не оборачивалась. «Только подумай, Доггер, обо всех этих атомах водорода и кислорода, соединивших руки и танцующих в хороводе, формируя шестистороннюю снежинку. Иногда они собираются вокруг частички пыли», так написано в энциклопедии, «и тогда имеют неправильную форму. Горбатые снежинки, представь себе!» Он слегка шевельнулся, и я продолжила. «Подумай о миллиардах триллионов снежинок и о миллиардах триллионов молекул водорода и кислорода в каждой из них. Интересно, кто написал законы для ветра и дождя, снега и росы? Я пыталась понять, но от этого у меня голова идет кругом». Я видел отражение Доггера в тройном зеркале трюмо Харриет, когда он медленно поднялся на ноги и выпрямился, безвольно уронив руки вдоль тела. Я отвернулась от окна, взяла его за руки и подвела спотыкающегося Доггера к украшенной рюшами кровати Харриет под балдахином. «Присядь», — сказала я, — «на минутку». Удивительно, но Доггер послушался и тяжело опустился на край кровати. Я думала, он воспротивится от одной мысли о том, чтобы сесть в отцовском храме Харриет, но, видимо, смятение в его мозгу было так велико, что он не стал возражать. «Вытяни ноги», — сказала я ему, — «пока я соберусь с мыслями». Я подложила холм из белоснежных подушек под его спину. С леденящей медлительностью Доггер откидывался назад, пока не принял то, что хотя бы на вид казалось удобным положением. «Стылая вода. Так мы можем ее назвать», — сказала я, — «имея в виду книгу. Да, вероятно, это будет более привлекательно. Стылая вода. Мне нравится. Полагаю, некоторые люди купят ее, думая, что это детектив. Но это хорошо. Какое нам дело, верно?» Но Доггер уже спал. Его грудь тихо вздымалась и опускалась, и если слабый изгиб уголка его рта не был признаком зарождающейся улыбки, возможно, он указывал на утихающее горе. Я укрыла его до подбородка шерстяным одеялом и вернулась к окну. И простояла там целую вечность, глядя в сгущающийся мрак, в холодные ветреные вселенные водорода и кислорода. Глава 10. 5:30. Начали прибывать жители Бишоп Плейса. Первыми оказались две мисс Падок, Лавиния и Аврелия, хозяйки чайного магазинчика Святого Николая. Невероятно, но эти две скрипучие развалины прошли милю по глубоким снежным заносам, и теперь их круглые лица горели красным огнем. «Мы не хотели опаздывать, поэтому вышли рано», — сказала мисс Лавиния, одобрительно рассматривая разукрашенный вестибюль. «Очень-очень шикарно, не так ли, Аврелия?» Я знала, что они оценивают ситуацию и разнюхивают возможности, пригласят ли их выступить. Обе мисс Падок с давних пор умудрялись внедряться во все публичные представления в Бишоп-Плейсе. Я знала, что в этот самый момент где-нибудь в глубинах радикюля мисс Лавинии притаились ноты последней атаки Наполеона, Миндермейровского ручья и Энни Лори, и это как минимум. Примечание. Внимательный читатель наверняка помнит, что «Последняя атака Наполеона» Эдвина Эллиса и «Бандермеевский ручей» Томаса Мура — это произведения, которыми обе мисс Падок мучают жителей Бишоп-Плейса на каждом общественном мероприятии. Мы видим, что за последнее время они сумели обогатить свой унылый репертуар старой шотландской песней «Энни Лори» на стихи Уильяма Дугласа 1772-1748 годы, в которой автор рассказывает о своей несчастной любви к некой Энни Лори, отец которой воспрепятствовал их женитьбе не то в силу молодости невесты, не то в силу якобинских взглядов соискателя. Дуглас быстро утешился, найдя себе другую жену, что не помешало написать ему эти стихи, а 100 лет спустя леди Алисия Скотт положила их на музыку. Конец примечания. «Еще 1,5 часа», — сказала я. «Но вы, пожалуйста, садитесь. Могу я взять ваше пальто?» Поскольку Доггер вышел из строя, я решила взять на себя обязанности швейцара. Я наверняка достаточно попрактиковалась в течение дня. Отец, разумеется, придет в ярость, но я знала, что он поблагодарит меня, когда наконец поймет. Что ж, или не поблагодарит, но, по крайней мере, избавит меня от очередной 3-часовой лекции. Но пока что отца нигде не было видно, как будто после получения платы за пользование букшоу его обязательства исчерпывались. Или, быть может, ему стыдно показать лицо? Съемочная группа делала последнее приготовление на импровизированной сцене, регулируя свет и переставляя высокие корзины со свежими цветами по бокам воображаемого дворика, когда зазвонили в дверь. Кутаясь в свитер, я открыла дверь и обнаружила себя почти нос к носу с незнакомцем. Он был одет в шинель цвета хаки без знаков различия, по которым я смогла бы определить, какой армией она произведена. Невысокий, веснушчатый, он жевал резинку так, как лошадь яблоко.
«Это букшоу?» — поинтересовался он.
Я признала, что да.
«Я Карл», — сказал он. «Скажи старшей сестре, что я тут».
«Карл? Старшая сестра?» «Конечно же! Это Карл из Сент-Луиса, Миссури. Карл! Американец, подаривший Феле жевательную резинку, которую я стащила из ее ящика для белья. Карл, сказавший ей, что она вылитая Элизабет Тейлор в национальном бархате. Карл, научивший ее правильно писать слово «Миссисипи». Есть американцы, вспомнила я, делившие аэродром с эскадроном спитфайров в Лидкоте. Несколько человек, как Дитер, решивший остаться в Англии после окончания войны, и Карл должно быть один из них. Он держал небольшой сверток, почти невидимый, под переплетениями зеленых ленточек с бело-красными леденцами-украшениями.
«Кэмэл?»
— спросил он, демонстрируя пачку сигарет и одновременно ловко открывая ее большим пальцем, как фокусник. «Нет, спасибо», — ответила я. «Отец не разрешает курить в доме».
«Не разрешает, да? Что ж, тогда я придержу огонь для фокусов». «Скажи Офелии, что здесь Карл Пендрака, и что он готов буги-вуги».
«Господи боже!» Карл профланировал мимо меня в вестибюль.
«Ого!» — сказал он. «Какое шикарное местечко! Как будто тот фильм снимает! Я прав?» «Знаешь что? Я один раз видел Кларка Гейбла в Сент-Луисе. В Шпигле. Шпигель — это место, откуда вот это...» Он тряхнул свертком. «Моя мама их для меня выбрала, упаковала вместе с Кэмэлом. В этот раз в Шпигеле Кларк Гейбл посмотрел прямо на меня. Что ты на это скажешь?»